Всем привет! С вами школа права Либерфорд и ее сооснователь Ангелина Севастьянова. Наверное, вы уже видели, что в школе мы запустили проект под названием «Дневник», где мы публикуем те самые злые страницы, те самые злые события, в которых жил основатель уголовного права Николай Степанович Таганцев. Этот проект трудно назвать просто проектом. Это скорее попытка восстановить память и пережить вместе с ним все заново. Весь тот ужас, который он пережил. И попытаться в то время, когда даже нет его могилы, воссоздать ее заново. С помощью тех эмоций, тех чувств, тех слов, которые он говорил, писал, думал, чувствовал. Но на протяжении последних 2 месяцев я влюбилась в еще одного великого ученого, Петерима Александровича Сорокина. Это поистине великий социолог. Его трудно назвать советским социологом, имперским социологом, русским, российским, да каким угодно. Нет, это не так. И мы начнем еще один проект под названием «Листки из русского дневника Петерима Александровича Сорокина». И не нужно открывать его с самых первых страниц. Пожалуй, мы начнем с главы «Красная наука». С той главы, где наука переживала особый слом. И то, как это описывал Петерим Александрович. «Оплата иностранной прессы, — сказал в 1920 году один видный член советского правительства, — требует от нас значительных денежных сумм. Это понятно, если учесть количество иностранных корреспондентов, писателей и прочих знаменитостей, которые побывали в России в это время, и характер той информации, которую они распространяли за рубежом. Делегация английских тридуянов, Герберт Уэллс, Бертран Рассел, равно как и другие иностранцы, видели исключительно то, что им хотели показать коммунисты. Они вступали в контакт лишь с немногими из тех, кто не состоял в коммунистической партии, и не могли поговорить со многими, с кем хотели бы. Они просто заглатывали любую наживку, какую подсовывало им советское руководство, и возвращались домой впечатленной диктатурой пролетариата, неиссякаемым энтузиазмом коммунистов и преданностью народа советскому правительству. Я не встречалась лично с Бертраном Расселом, но с ним встречались мои друзья, которые делали все возможное, чтобы раскрыть ему глаза на истинное состояние дел. Я присутствовала во Дворце труда на встрече с Гербертом Уэллсом, на которую ни одного настоящего трудящегося не пустили. Уэллса, как только он приехал, все время опекал Горький. Он посетил Академию наук, но не смог поговорить с академиком Павловым и другими известными учеными. Горький провел его не по всему университету, а показал только одно прилично оборудованное здание, в котором располагалась физическая лаборатория. Во Дворце искусств в честь Уоллса устроили обед. Белоснежные скатерти, чистая посуда, блюда такие, каких ни один интеллигент уже несколько лет не видывал. Даже мясо было на столе. Но чтобы все это имело пролетарский вид, ложки, конечно, дали деревянные. Для создания истинно либеральной атмосферы пригласили кое-кого из университетских профессоров и литераторов, хотя большую часть составили коммунисты. И еще присутствовали 2 чекиста, чтобы присматривали за контрреволюционерами. Возмутившись на то, что устроили такую показуху, я решил сказать речь, хотя в то время еще не мог произнести ее на английском языке. Обращаясь к Уэллсу, я на самом деле, говоря коммунистам, Я обрисовал реальную ситуацию и рассказал об ужасающей череде убийств, совершенных и совершаемых во имя свободы. Я говорил сдержанно, поскольку здесь же находились и убийцы. Но как только я затронул этот вопрос, меня сразу прервал Горький, заявив, что подобные речи здесь неуместны. «Ну тогда зачем мы здесь?» – спросил я. «А разве нас пригласили только для того, чтобы обманывать великого английского писателя?» После этих слов несколько известных русских писателей с негодованием встали из-за стола и покинули зал со словами: «Мы не хотим, чтобы нас считали лжецами». Знаменитый романист Амфитеатров, который остался, сказал мне: «Я попробую закончить вашу речь». Он успел произнести лишь несколько фраз, как Горький велел ему сесть на место, объясняя это тем, что тот ведет себя неприлично. Речь самого Горького представляла собой страстную апологию коммунистической власти, что снискало ему широкую популярность в их кругах. Зато представители интеллигенции перестали его уважать, а многие из них после этого вечера не подавали ему руки. Что касается меня, то сразу же по окончании обеда с Уолсом я покинул зал и еще раз исчез по причине болезни. В 1920 году, когда все эти иностранные знаменитости с таким энтузиазмом писали о новой демократии, смертность профессоров и ученых возросла до столь невероятных размеров, что советское правительство начало опасаться, как бы в ближайшие годы в России не вымерли все ученые. Тогда был установлен академический паек, который выдавали каждой семье ученых в качестве месячного содержания. Состав пайка был таким: 40 фунтов некачественного хлеба, 2-3 фунта сахара, 5 фунтов селедки или мяса, 5 фунтов крупы, 1 фунт соли, от 2 до 4 фунтов масла, полфунта жалкого подобия кофе, полфунта табака и 5 коробок спичек. Еще нам разрешили организовать дом ученых, где мы могли встречаться и устраивать конференции. Все эти уступки мы получили не благодаря правительству, которое сделало так много, чтобы приумножить мучения и смертность университетских преподавателей, и не благодаря Горькому, который все время играл роль лукавого посредника, проявляя великодушие, которое не стоило ему ни гроша. Мы были благодарны зарубежным ученым и профессорам, которые присылали нам посылки в дополнение к нашему скудному пайку. Каждые полфунта сахара, каждый кусок мыла, который мы получали, были для нас сокровищем. Однажды, когда мы получили в посылке от одного чехословацкого профессора 10 фунтов сахара, мы почувствовали себя миллионерами. Увеличение пайка, конечно, немало нас порадовало. Раз или два в неделю, когда мы приходили за ним в дом ученых, мы охотно простаивали часами очередь. «Попрошайки со всего мира», называли мы себя, глядя на то, как всемирно известные ученые, такие как Павлов и Марков, стоявшие в очереди с корзинами или мешками в руках, как Карпинский, президент Академии наук, упавший в обморок от счастья, когда получил свою первую корзину, и другие тоже известные ученые спрашивали друг друга, как нищие, что нам дадут на этой неделе. Дом ученых стал и местом приятного уединения, когда нам стали присылать научные журналы и сборники. Одним из тех, кто их присылал, был Уэллс. К сожалению, среди этих посылок не было новых работ по социологии, экономике, психологии, истории, философии и праву. У нас были только «The Outlook» за 1919 год, несколько номеров «The Edinburgh Review» за 1917 и 1918 годы, старые выпуски «The Economic Review» и один выпуск «The Historical Review». И больше ничего. В 1922 году от чехословацких ученых и от профессора Хейса я получил несколько социологических работ, на которые мы все набросились с жадностью. Насколько улучшилось наше экономическое положение, настолько же снижался наш статус в остальных отношениях. В начале 1921 года был опубликован декрет, подписанный комиссаром Ротштейном, в котором говорилось, что свобода мысли и научных исследований есть буржуазный предрассудок, что все профессора, преподаватели и писатели должны преподавать и писать в полном соответствии с марксистской коммунистской теорией, и что те, кто не согласен с этим, будут уволены. На это мы ответили декларацией, в которой заявили, что свобода мысли – это условие, без которого наука не может ни существовать, ни развиваться, что наука не признает никакой иной диктатуры, кроме диктатуры истины, и что ни один подлинный ученый, ни один настоящий профессор не подчинится и не должен подчиняться такому абсолютно безапелляционному и антинаучному постановлению. Продолжение будет следовать в следующем голосовом, который мы опубликуем в следующую субботу. Спасибо.